Друзья, это первое послание Петра. Мы сейчас еще его прочитаем. Как нам жить в нашем обществе? Друзья, я не говорю о грехах сегодня. Я даже не столько хочу призывать или мотивировать вас благовестию. Мне кажется, что нам, христианам, нужно менять свою жизнь практическую. Нам просто нужно менять стиль своей жизни, повседневность свою жизнь, может быть, пересмотреть график своей жизни. Гоголь Николай Васильевич. Общество. Общество. Тогда только поправится. А мы хотим, чтобы общество менялось. Когда всякий честный человек займется собой, друзья, важно, займется собой и будет жить как христианин, служа Богу тем орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих, все придет тогда в порядок. Сами собой установится тогда правильное отношение между людьми, определятся пределы, законные всему, и человечество двинется вперед. Вот о чем говорит Гоголь. Он говорит, что вообще в обществе что-то начнет меняться и вообще, возможно, изменится. В том случае, когда каждый, кто считает себя христианином, начнет просто жить по-христиански, служа Богу тем орудием, которые Бог его дал, и оказывать доброе влияние на небольшое количество людей, которые его окружают. И общество начнет меняться и преображаться. Я хотел бы подписаться под этим высказыванием Гоголя, потому что оно во многом соответствует Писанию, и оно имеет большое значение для общества и для нас, христиан. Друзья, я повторю эту мысль. Нам нужно христианам сегодня смотреть не на вопрос даже в то, во что мы верим, потому что мы верим зачастую в правильные вещи. Нам нужно смотреть даже не только вопрос в том, грешу я или не грешу, а вопрос, из чего состоит моя практическая жизнь, как проходит день за днем, как проходит неделя за неделей, месяцы и года моей жизни, во что я вкладываюсь. И мы говорили об этом и в прошлое, и позапрошлое воскресенье, мы говорили о наших ценностях, да, и прописывали практику жизни. Один аспект этой жизни мы сегодня нашей просмотрим, это наши отношения с людьми, не знающими Бога и далекими от Него. Первое послание Петра, 2 глава, 11-12 стих, это ключевой отрывок, который мы будем размышлять. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят нас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Первое, на что мы обратим внимание, друзья, кому адресован данный призыв и кому обращается апостол Петр? «Возлюбленные, прошу вас». Христианам. Христиан в то время было много, и они были разные. Христианство начинало распространяться среди какого народа сначала? Среди иудеев, да? И в большей степени, в начальном степени, первая церковь, она зародилась в Иерусалиме, и больше христиан было иудеев. Поэтому многие какие-то моменты, Евангелия даже целые, послания, они были посвящены евреям. Потому что это были первые христиане, это возникли первые какие-то проблемы в христианстве, трудности, и как отклик на них были написаны те или иные послания или Евангелия. Петр пишет здесь не христианам-евреям, это важно понимать для нас. Он пишет христианам-язычникам. Это очевидно из текста, если мы начнем разбирать 1 Петра. Ну, я прочитаю два отрывка, 4 глава, 3 стих этого же послания. Он пишет: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле чьей? Языческой, предаваясь нечистотам, похотям и так далее». Но очень сложно понимать, что он написал бы это евреям, да, что вдруг евреи жили и поступали по воле языческой. Ну и 2 глава 9-10 стих. «Прежде они были не народом», он пишет вот о том, кому он написал послание. «Вы в прежнее время были не народ, вы были не помилованы, а теперь вы кто? Народ Божий, теперь вы помилованы». Евреи всегда был Божий народ, да? Итак, апостол Петр обращается к язычникам. Если мы возьмем читать послание сначала, мы увидим, что эти язычники, они были рассеяны по всей Римской империи. И вот им он адресует свое послание. Почему это важно для нас? Потому что иудеи в большей части жили обособленно, как народ в принципе в целом. И когда ты находишься в какой-то массе, когда большинство людей такие же, как и ты, тебе проще быть таким, какой ты есть. Понимаете мысль? Но когда основная масса живет не так, как живешь ты, когда основная масса людей живет вообще по другим принципам, то тебе жить уже как христианину, находясь в этом обществе, всегда сложнее. Поэтому нам сегодня проще быть христианами где? Когда мы собираемся вместе, да? Ну, я не видел, чтобы кто-то здесь начинал вести по-хамски, там, я не знаю, материться, вдруг достал бы бутылку, начал ее распивать. Я не видел такого, ну, вот когда мы собираемся вместе, да? Я не знаю, может быть, мы это и там не делаем. Но здесь нам вести себя по-христиански, естественно, проще, потому что, ну, здесь все такие, как я, да? Все святые, да, тут? Вот, и все свои. А потом мы выходим туда, а там люди так не живут. Там те принципы, по которым мы здесь проповедуем, в которые мы верим, они становятся непопулярны, они становятся какие-то странные, и люди могут вообще по-разному реагировать на нашу веру. Поэтому Петр пишет послание к людям, которые были в такой же ситуации, как мы с вами. Это важно понимать. Это были язычники, это не евреи, которые жили где-то обособленно, это были язычники, которые были рассеяны по всем Римской империи. Их было меньшинство язычников-христиан по сравнению с язычниками, нехристианами. И они, в принципе, жили в таком же обществе, как мы с вами, где христиан меньше всего, где христианская жизнь, она противоречит, в принципе, образу жизни людей, их окружающими, ну и, соответственно, возникают, исходя из этого, определенные трудности. О них мы тоже поговорим. А второй момент, что мы знаем о тех, которые в первую очередь получали вот это послание, люди. Помимо того, что это были язычники, эти язычники находились в сильнейших гонениях. Император Нерон, слышали про такого? Что он сделал? Сжег Рим. Подумайте об этом, друзья. Человек сжег город. А в этом городе жили кто? Ну, кроме христиан. Вообще люди жили, да? Вы понимаете, что в этом городе жили люди. Это значит, в городе у людей были дома, да? Но определенные имущества. А в городе у людей были какие-то, ну, наследия культуры. Вещи, которыми, может быть, люди как-то гордились, да, и которые для людей были важными. У римлян была целая система идолопоклонства, он был пантеон богов. И представляете, сжечь город, это сжечь имущество людей, это сжечь вот эти вот какие-то вопросы ценностей людей, культурных, да, это сжечь богов людей, в конце концов, потому что вот эти вот боги, там, вот эти памятники, их там, я не знаю, жертвенники, они тоже были все в огне. И все это было уничтожено. В народе, историки пишут, что просто возросла такая ненависть к тому, что произошло, такая волна возмущения, что Нерон понял, что ситуация накалена была до предела. И нужен был в данной ситуации козел отпущения. И он его нашел. Он пустил слух о том, что христиане сожгли Рим. Идея была сама по себе безумной, в принципе, и трудно было в нее поверить человеку здравомысленному, но здравый смысл в то время никто не искал. Нужен был тот, на которого бы выместить свой гнев, да? Ну, вы представляете ситуацию. У тебя просто все сожжено и уничтожено. Вопрос не только материального имущества, а вопрос каких-то твоих ценностей духовных и культурных. И в этом состоянии начинается массовое уничтожение христиан, начинается гонение на христиан. Говорят, что гонение при Нероне оно было очень жестоким. Нельзя сказать, что оно охватило всю Римскую империю, но то, где оно застигло христиан, то это было очень жестоким гонением. А в своем личном саду император Нерон устраивал такие факельные, шоу, когда живых людей привязывали к столбам, их как-то там обливали, я не знаю, что, дровами обкладывали. И вот он зажигал вот эти факельные такие костры, они горели. Вот таким образом, это один из моментов, как уничтожали христиан при императоре Нероне. И народ, он видел в христиан в данной ситуации не просто еретиков, не просто каких-то сектантов. Для них это люди были врагами, которые посягнули на что-то вот их, да, такое святое. Они увидели в них опасность, и поэтому, ну вот гонение на христиан, оно было очень жестоким. Петр пишет язычникам, христианам, которые находились в рассеянии в Римской империи и которые находились среди враждебно настроенного общества. Друзья, общество ненавидело христиан в то время, не любило, не принимало, ну и уничтожало, можно сказать. И Петр в этом послании поднимает один очень важный вопрос. Как вы думаете, какой вопрос можно поднять, когда ты пишешь послание, письмо христианам, которые находятся в такой ситуации? Вы бы о чем писали? Что как-то ободрить надо, да? Надо написать, как нужно в скорбях вот устоять, да? Как можно это все перенести? Петр пишет послание, и одна из ключевых тем этого послания, друзья. Как церкви донести благую весть до язычников, которые не знают Бога? Как церкви Христовой, как христианам, которые рассеяны, которых мало, которых ненавидят, не любят и не принимают, как этим христианам рассказать о Христе враждебно настроенному обществу, людям? Петр поднимает эту тему, и ответ очевиден – никак, да? Потому что как только ты говоришь, что я христианин, завтра из тебя делают, может быть, факел. Ну, в принципе, ответ очевиден – никак. Но Петр пишет об этом в своем послании, друзья. Потому что считает, что, оказывается, как-то можно. Сегодня ночью разбудил меня мой друг. Не знаю, ну вот позвонил он, я уже спал. Переехал он в Калужскую область, несет там служение. Позвонил, там есть сложности, попросил совета. Говорит, Паш, представляешь, говорит, Калужская область, 1,5 миллиона жителей. 500 баптистов и еще где-то 1500 харизматов-пятидесятников. На 1,5 миллиона 2000 протестантов. Он говорит, иногда могут камнями начать кидаться, если ты проповедуешь. Иногда палки достают. Он рассказывает не о том, что происходило в Римской империи. Он говорит о сегодняшней ситуации в России. Христианство там, в Центральной России. Ну, по крайней мере, в Калужской области. По сути своей его там практически нет. Что такое 2000 на 1,5 миллиона? Мы не считаем. Ну, там, может быть, есть еще несколько тысяч настоящих православных христиан. Номинальных мы отметаем, да? Как проповедовать Евангелие в обществе, где нас мало, а их много, где наши принципы не принимаются, а презираются и отвергаются? И очень часто ты становишься, может быть, где-то предметом посмеяния. Ну, может, на костер тебя не повлекут сегодня, но посмеются и не примут точно. Ну, многие, по крайней мере. Как проповедовать в таком обществе? Вот что говорит апостол Петр. «Очевидная, святая и красивая жизнь верующего человека позволит христианам евангелизировать враждебное окружение». И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Друзья, очевидное – это важный момент. Мы поговорим о всех этих вещах. Что значит очевидная жизнь? То есть жизнь христианина должна быть очевидной для людей. Она должна быть видной, понятной людям. Она не должна быть где-то спрятана. Итак, очевидная. Потом какая жизнь? Святая и красивая жизнь христианина, верующего человека. Сегодня позволит нам евангелизировать и в те времена враждебное окружение. К чему Петр призывает свое послание? Я прочитаю несколько отрывков. Друзья, во-первых, он призывает много к святой жизни. 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями в бывшем неведении вашем». 2 глава, 1 стих. «Итак, отложите всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие». Он призывает к святой жизни, он призывает к практической святой жизни. 2 глава, 12 стих мы прочитали. «Провождайте добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Он не призывает здесь учить народ. Он не говорит даже, как, может быть, правильно людям рассказать Евангелие там по каким-то методикам. Он говорит, живите, и люди что сделают? Увидят, да? И в результате у них будет через вас обращено внимание на Бога. Смотрите, 2 глава 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть народ безумных людей будет закрываться, они не будут злословить. Не тогда, когда я ему в ответ наговорил кучу аргументов, а когда что? Когда он увидит добро, которое я делаю, да? 3 глава, 1 стих. «Так и вы, жены», представляете, женам пишет, «у которых были мужья какие? Неверующие». Ну, бывает так, есть муж, жена, да, и кто-то в семье неверующий. «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову Божьему, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Эти христианки, помимо того, что их мало в мире, да, было в то время, их гнали и притесняли, у них были мужья неверующие, которые могли относиться к ним соответствующим образом. И он говорит, без слов приобретайте их житием святым. Без слов, не надо им ничего говорить. Но они должны увидеть ваше... Что? чистая богобоязненная жизнь ваша. 3.16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Друзья, Петр такой четкой нитью. Одна из тем, очень важных тем, людям, которых мало, люди, которые в рассеянии, люди, которые в гонениях и в притеснениях, которых не принимают, пишет и говорит: ребята, есть уникальная возможность нам говорить людям о Христе. Есть уникальная возможность нам помогать людям увидеть Христа. Есть у нас уникальная возможность, чтобы люди, глядя на нас, задумались. Кто-то примет, кто-то не примет. Но когда ты просто придешь с пламенной речью, они точно тебя отправят куда-нибудь. Но он говорит, есть уникальная возможность начать жить среди этих людей. Жить так, чтобы жизнь была очевидной. Жить так, чтобы, глядя на эту очевидную жизнь, люди видели Бога в тебе, в твоей жизни и в твоих поступках. Один из христианских мыслителей пишет: «Эта история, он размышляет в этом контексте, эта история справедлива и сегодня. Хотим мы того или нет, каждый христианин – живая реклама христианства. Христианская жизнь – самая действенная миссионерская сила в мире. Христианская жизнь – самая неотъемлемая, самая действенная миссионерская сила в мире. Друзья, это наша с вами жизнь. Вот какого Христа я показываю и какую христианскую жизнь я являю, я должен ответить сам себе. И для этого не нужно далеко ходить, просто вспомните, как вы прожили прошедшую неделю. Потому что я осмелюсь предположить, что прожили вы прошедшую неделю примерно так же, как вы проживали и перед этим неделю, и месяцы, и, может быть, иногда и годы своей христианской жизни перед этим. Может быть, с плюсом-минус каких-то изменений. Поэтому далеко не ходите, вспомните, как вы проживали эту неделю, и какого Христа, и какое христианство вы являли. Неотъемлемые составные жизни христианской. Петр говорит об этом, говорит немного. Он не нагромождает кучу списков и говорит, вот вы должны это все делать, и тогда вот люди. Он говорит всего о трех вещах, друзья. В этом отрывке мы прочитали два стиха, 11 и 12. Он говорит о трех вещах. Он говорит, вот минимум, из чего должна состоять жизнь христианина. Во-первых, она должна быть святой. «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Что такое плотские похоти? К чему призывает Петр? Он говорит, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Вы хотите, чтобы люди, глядя на вашу жизнь, увидели Христа? Первое, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Что такое плотские похоти? Желания плоти, какие они? Помните Галатам, да, он перечисляет? Важно понять, что это не только вопрос, связан с сексуальными грехами. Желание похоти – это не только вопрос прелюбодеяния, там, измены, или похотливых мыслей, или похотливого взгляда. Галатам Павел пишет, это блуд, прелюбодеяние, нечистота, волшебство, вражды. Друзья, сразу анализируем, сканируем жизнь свою. Вражды, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Ненависть, убийство пропускаю, пьянство, бесчинство. Бесчинство, знаете, что такое? Непочитание чина, то есть, когда есть чин перед тобой, ты его не почитаешь. И тому подобное, заканчивает Павел. То есть, он не заканчивает. И говорит, все, что в этом роде, это желание твоей плоти. Плоти, которая противится. Противится закону, установлению, начальству. Которая не желает смиряться, которая гордится, превозносится, которая ссорится, которая в каких-то в разномыслиях находится с людьми, которая не желает покоряться чему-то. Вот плоть твоя. Плоть, которая постоянно влечет тебя к греху. И знаете, что происходит? Мы почему-то некоторые грехи тут выделяем. И говорим, вот это вот плохо. Ну и иметь сексуальное отношение до брака – это плохо. Мы этим не грешим. А дальше мы особо не размышляем. Я прогневался. А как я мог не прогневаться? Причем, заметьте, здесь многие грехи, они не связаны вообще с телом. То есть грехи плоти – это не всегда грехи, связанные как-то с моим телом. Это очень часто грехи, которые связаны с моим естеством внутренним. Это с тем, что исходит из меня, да, с моих уст слетает. Это моя реакция на какие-то вещи. Это вот вопрос моего повседневного поведения, характера. Вопрос моей святой жизни. Павел говорит и призывает в первую очередь, друзья, он призывает к святой жизни. И я даже не спрашиваю, кто из нас прожил на этой неделе святой жизнью. Я спрашиваю, если я живу такой жизнью, которой я прожил эту неделю, какого Христа я показал людям? Друзья, подумайте об этом. Если я прожил вот так вот эту неделю, какого Христа люди увидели во мне? Какое христианство они во мне увидели? Блес Паскаль. Спокойная, молчаливая красота святой жизни оказывает наиболее сильное влияние на мир. Спокойная, молчаливая красота святой жизни оказывает сильное влияние на мир. Вы когда-нибудь видели человека, который успокоен в Боге? Вот он спокоен, никуда не торопится. Мне понравилась история. Артем недавно встречался с человеком, он открыл тут туристический клуб для инвалидов. Ну, Артем говорит, читай вот меня. И он так оживился, говорит, я, говорит, меня, говорит, видел, когда молодым был в Москве. Говорит, мне тогда было все равно, но уже тогда, говорит, ну, как бы мень для него никакого значения не имел. Но, говорит, ну, уже тогда мне просто вот, ну, пленило его какое-то такое спокойствие, он никуда не торопился. То есть в его жизни как-то вот в его даже том, как он просто шел, ходил, я не знаю, говорил, было понятно, что, ну, Бог ему уже все дал, ему, в принципе, спешить некуда. Он служит Богу, он посвящен Богу. Но вот здесь вот это внутреннее спокойствие, какой-то фундамент жизни. Молчаливая красота святой жизни оказывает влияние. Тебе даже не надо о ней рассказывать. Если ты стремишься к этой святой жизни, в своей повседневной жизни, там, где ты живешь, каждый день, где тебя окружают люди, то это будет оказывать потрясающее влияние на людей. Они вдруг будут думать, но то, что ты умеешь, это не вопрос даже материальный, это вопрос какой-то внутренней силы, которая способна пленять людей. Люди этого не имеют без Бога. А очень часто люди вокруг нас, они видят таких же, как и они сами. Друзья, мы должны отличаться. Мы должны своей жизнью от них отличаться. Глядя на мою жизнь, он видеть должен разницу. И эта разница не в форме одежды. Это разница не в том, что я отбиваю где-то поклоны. Это разница моей святой жизни, которую невозможно не заметить. Иван Проханов, один из основателей евангельского движения в России, уже тогда, друзья, это я не знаю, больше 100 лет назад, он говорил христианам: «Примитесь за проповеди Евангелия и всестороннее улучшение жизни человеческой, подавая этому пример». Всем нам Господь дал новую жизнь. Нам Господь дал новую жизнь, друзья. Нужно, чтобы все окружающие видели в нашей личной и семейной жизни новую и евангельскую жизнь. Люди должны, глядя на нас, увидеть, глядя на наши семьи, глядя на меня, глядя на мое отношение к детям, я не знаю, к мужу, к жене, к окружающим, они должны увидеть новую евангельскую жизнь, которая возродилась во мне и которая есть во мне. Итак, первое, к чему призывает Петр? К святой жизни, друзья. Второе, он призывает к красивой жизни. Это странно звучит, я понимаю. Но он призывает жить красиво. «И провождайте добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Бога в день посещения». Современный перевод, вот эта фраза: «Проживайте добродетельную жизнь между язычниками». Поведение ваше среди язычников должно быть красивым. Подумайте об этом, друзья. Поведение ваше среди язычников, пишет Петр им, этим христианам, рассеянным и в гонениях. Он говорит, поведение ваше среди язычников. Вот эта вот фраза «добродетельная жизнь», она не говорит просто о добрых делах, друзья. Она не ограничивает христианскую жизнь и не говорит о том, что теперь давай вот творить все добро. Добро мы должны творить, и это тоже одна из, ну, таких черт христианской жизни, которая отличает меня от общества. Но в данной ситуации слово «добродетельное» говорит и переводится как что-то красивое, привлекательное и прекрасное. И он говорит, жизнь твоя среди язычников, она должна быть какой? Она должна быть красивой. Это значит, жизнь язычников, друзья, она не такая красивая, как жизнь христианина настоящего. Это значит, что жизнь язычника и жизнь христианина, она в корне разная. Это значит, что в одних и тех же ситуациях мы по-разному отреагируем. Мы по-разному должны поступить. И эта жизнь, она контрастная такая. Она не серая, она не скучная. Она должна быть украшением общества. Моя жизнь, она должна украшать это общество. Один пример. Варлам Шаламов. Слышали о таком? Поэт наш русский. Человек, который не очень любил власть. Человек, который родился в семье священника православного. И за свои такие вот агитации какие-то и политические взгляды его сослали на Колыму, государство наше. А около 15 лет вообще он пробовал ссылки, и, по-моему, лет 5 или даже больше он был на Колыме. Он написал множество стихов, рассказов по этому поводу. Есть фильм «Завещание Ленина», я не знаю, кто-то смотрел, нет? Интересно, посмотрите, про жизнь этого поэта. Вот его статья. Я не взял всю статью выборочно. Что я увидел и понял, находясь в лагере, находясь в застенках вот ГУЛАГа? Что я увидел и понял? Он пишет такие как бы небольшие вот выдержки. Я увидел хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становится зверем через 3 недели после тяжелой работы, холоде, голоде и побоев. Я понял, что главное средство растления души – это холод. Наверное, в среднеазиатских лагерях люди держались дольше. Там теплее. Я здесь понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных условиях жизни. Я понял разницу между тюрьмой, которая укрепляет характер, и лагерем, который растлевает человеческую душу. Я понял, что человек стал человеком, потому что он физически крепче любого животного. Никакая лошадь не выдержит работы на крайнем севере. Я понял, что легче всего и увидел первыми разлагаются партийные работники и военные. Понял, что можно жить злобой. Понял, что можно жить равнодушием. Увидел, что женщины, они более порядочные и самоотверженные, чем мужчины. На Колыме нет случаев, чтобы муж приехал за женой. А вот жены приезжали. Я видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нем провел одну ночь. Я убежден, что лагерь, весь лагерь, отрицательная школа. Даже час, проведенный в нем, нельзя провести без взросления. Никому никогда ничего положительного лагерь не давал и не мог дать. Я понял, что нас всех, заключенных и вольнонаемных, лагерь действует растлевающе. Жизнь человека, который пережил многое в этом концлагере. Друзья, прочитайте или посмотрите фильм «Его завещание Ленина». Он пишет о том, как пагубно лагерь влиял на людей, растлевал и просто уничтожал их буквально за неделю. И вот он подводит итог, друзья, вот тому своему описанию. Здесь, в лагере, я увидел, что единственная группа людей, которая сохранила себя и сохраняла неизменно человеческие черты, находясь в голоде, надругательствах, ужасах, побоях, в холоде и при непосильной работе, это религиозники, сектанты. Почти все из них и большая часть попов. И неважно, к какой конфессии принадлежали, были ли они православными, католиками или баптистами, они не предавали, не продавали и не ломались. Конечно же, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки. Да и, пожалуй, до случая, пока не было им слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми. Ты думаешь, интересно? Вот это красивая жизнь христиан, да? Это жизнь людей, которые, находясь просто в непонятных условиях жизни, где люди переставали жить как люди, где люди предавали за корку хлеба друг друга и просто сгрызали друг друга, продавали там и стучали, и ходили, и всякую клевету друг на друга говорили. Человек в тяжелейших условиях переставал быть человеком. И вот что впечатлило человека, который вырос как бы в религиозной среде, но потом отошел от Бога и никогда не считал себя верующим. Но его потрясало поведение христиан в той среде. Оно изумляло его. Я набрал в интернете, я забыл эту цитату, не мог ее найти, набрал в интернете «Варлам Шаламов, религиозники», три слова. Друзья, выкатилась куча статей, и люди до сих пор размышляют над этой его фразой. Она не где-то забытая, она в центре всех его вот этих повествований, потому что поведение тех людей настолько сильно впечатлило этого поэта. Их жизнь христианская. Друзья, она была какой-то настоящей, она отличалась от жизни других людей, она была красивой. Она приманивала к себе, ее нельзя было не заметить. Ты мог ненавидеть христиан и не принимать Бога, но жизнь этих людей ты не заметить не мог, потому что она в корне отличалась от той жизнью, которой жил ты, если ты жил без Бога. Жизнь христианина, Петр говорит, она должна быть красивой. Вы должны научиться проживать красивую жизнь между язычниками. И красота этой жизни, она в святости. Красота этой жизни, она в добрых делах. Красота этой жизни в том, что у меня есть совершенно иные ценности, чем у этих людей. Красота этой жизни в том, что я имею мир в Боге в своем. Я имею твердую опору в нем и основание мощной жизни своей. Красота этой жизни, она отличает меня от людей мира сего. Итак, Петр говорит, святая жизнь христианина. Второе, он говорит, красивая жизнь христианина. Третье, друзья. Третье, о чем говорит Петр. Он говорит, язычники должны вашу жизнь что сделать? Они ее должны увидеть. Друзья, они должны ее увидеть. Потому что тогда, когда мы здесь собираемся с вами, они ее не видят. Я правильно понимаю? Да, иногда слышат. Но они ее не видят. Когда я нахожусь у себя дома один на один, они тоже ее не видят. Они видят ее тогда, когда я среди них. Да? Как сделать так, чтобы моя жизнь была видной? Ну, во-первых, они-то в любом случае что-то видят. Вопрос просто, как я живу. Друзья, как сделать мою христианскую жизнь так, чтобы ее было видно? Ну, вот как я это написал. Видно — это когда я живу по-христиански, тогда, когда никто не видит. Мою христианскую жизнь будет видно — мою христианскую жизнь, настоящую христианскую жизнь, красивую жизнь, святую жизнь, будет видно тогда, когда я живу этой жизнью, когда никто не видит. Вы понимаете мысль? Что? Наедине с собой, наедине еще с кем-то, когда ее никто не видит. Я думаю, проблема сегодня в христианстве — одна из проблем. Я, наверное, живу разной часто жизнью. И эта разность может заключаться у всех по-своему, но одна из них разновидностей — это когда я перед людьми неверующими, которые знают, что я христианин и которым я свидетельствую, я один. А в другой ситуации жизни — в другой среде, в своем доме, может быть, один на один, неважно где. Но там, где я не свидетельствую о Христе, я становлюсь другим человеком. И поэтому я прихожу к людям говорить о Христе. И я говорю о любви, о свободе, от грехов, да. Я говорю о милости Божией, я говорю о прощении, о жизни новой. А потом я окунаюсь в свой быт, жизнь, в свою суету, живу без мира в сердце, не имею близких отношений с Богом, не имею правильных отношений, может быть, со своей женой, со своими детьми, может быть, со своими друзьями или с кем-то еще. И вот живу вот этой суетной жизнью. А потом я прихожу опять к неверующему человеку и говорю, слушай, ну это здорово, Христом вот как бы он спасение дает, он освобождает от грехов и так далее. Вы понимаете, да? Получается один очень важный момент, который, я думаю, он становится очевидным. Для этого, ну вот, несколько факторов я для себя, по крайней мере, выписал. Во-первых, люди, они всегда чувствуют фальшь и лицемерие. Да? Если я там живу не так, как я здесь рассказываю, люди всегда увидят фальшь, лицемерие или какую-то несостыковку тому, что я говорю, и с тем, что, как я живу в практической жизни. Вот это не состыковка, а у них не будет сходиться. Их моя жизнь сама, не то, что я рассказал, а то, что они, может быть, здесь увидели, она не будет им проповедовать вместе с тем, что я ей говорю. Я думаю, еще один здесь очень важный момент. Когда я что-то сам не делаю, когда я как-то сам не живу, но у меня нет дерзновения об этом говорить другим, не правда ли? Но я, может быть, и могу сказать об этом, но дерзновение такого, смелости прийти и сказать, слушай, тебе нужен Бог в твоей жизни, потому что вместе с Богом, живя по Его Слову, ну ты как минимум наведешь порядок в своей семье. У меня не будет дерзновения так ему сказать с дерзновением, если у меня самого Богу я не дал навести порядок в своей семье. Это пример такой, понимаете, да? Я не могу прийти к этому человеку и сказать, слушай, Бог тебя может избавить от твоих зависимостей, которые у тебя есть и которые тебя мучают. Если при этом у меня дома есть мои зависимости, есть мои запинающие грехи, есть какие-то вещи, из которых я понимаю, надо оставить, но оставить никак не могу, и поэтому вот я какой-то такой вот, вот христианин. Поэтому, когда я прихожу к нему, ну, у меня нет дерзновения, я могу что-то промямлить там, но дерзновения говорить об этом не будет. Я думаю, есть еще один тот важный момент. Не о всем я буду говорить с этими людьми. Если у меня здесь правильной жизни нет своей, вот там, где люди не видят, если у меня порядка в жизни нет, то если я честный человек, то этим людям я не о всем даже буду говорить. И все мое свидетельство будет, знаете, в чем заключаться? Пойдем со мной в церковь, там тебе все расскажут. Да? А что я ему расскажу? Ну что я ему могу сказать? Я ему могу сказать то, что я сам не делаю. Если я честный человек, я этого делать не буду. И поэтому я этому человеку прихожу и говорю, пошли ко мне в церковь. А Петр говорит, это какой-то странный метод благовестия. Это не значит, что людей нельзя приглашать в церковь. Но Петр говорит, если вы хотите, и вас мало, и общество не очень-то вас принимает и любит, если вы хотите быть эффективными и привести, и помочь этим людям прийти к Богу, начни жить. Он должен увидеть твою жизнь. Твоя жизнь для него, помимо того, что ты должен зажить, она должна стать очевидной. А очевидной твоя жизнь для него станет тогда, когда вне него ты на самом деле будешь жить так. Ты не просто будешь говорить, ты будешь жить, ты будешь проживать так дни свои. Ты будешь стремиться в отношениях с Богом налаживать порядок вот во всех сферах своей жизни и основывать жизнь свою на нем. Итак, видно, друзья, становится, когда я живу по-христиански, тогда, когда они не видят меня. И второй момент, видно становится, тогда, когда я вот здесь порядок навел, и я выстраиваю отношения с этими людьми. Друзья, я выхожу из подвала, я иду к ним в гости. Мы, кстати, писали об этом, да? Кто ужинать начал уже? Ужинать начали, да? Слава Богу. С людьми мира, с людьми далекими от Бога. Мы прописали это для себя, да, как решение, что мы будем ужинать с этими людьми, мы будем ходить к ним в гости, приглашать к себе, мы будем жертвовать своим временем, может быть, финансовыми, мы как-то, может быть, перестроим свою жизнь, но мы понимаем, что они должны увидеть мою христианскую жизнь. Они должны даже не столько услышать мою проповедь, сколько они должны увидеть, как я живу и как жизнь с Богом меня преобразила. Они должны увидеть красивую, святую жизнь, в корне отличающуюся от их жизни. И это будет пленять людей. Может быть, кого-то это будет больше отталкивать, но это будет мощным свидетельством, самым мощным, говорит апостол Петр. Мартин Лютер. Жизнь христианина должна протекать не в уединениях монастырской жизни. Ну, вы знаете, что Лютер сам был в свое время монахом. А жизнь христианина должна протекать среди врагов. Быть среди них – это поручение ему, человеку, это его работа. Кто не хочет этого терпеть, тот отказывается пребывать под властью Христа, а желает быть окруженным друзьями, следить среди роз и лилий, рядом с неплохими и благочестивыми людьми. Красиво, да, написал? Кто не хочет, говорит, жить среди своих врагов. Я думаю, тогда у Лютера было больше врагов, да, реформацию делал. Среди людей, не чтущих, не знающих Бога, среди людей мира, кто не хочет жить среди них, тот отказывается быть под властью Христа. А ему хочется быть окруженным друзьями, следить среди роз и лилий, рядом с неплохими парнями и благочестивыми людьми. «О, предатели Христовы!» – заканчивают люди. «Если бы Христос поступал так, как поступаете вы, тогда кто бы вообще мог бы спастись?» Смотрите, он не проводит параллель между спасением и проповедью, да? И каким-то нравоучением. Он проводит параллель между спасением человека и рядом с святой жизнью верующего, с которым он должен иметь соприкосновение, отношения, общение и видеть эту жизнь. Жизнь нашу должна быть видна. Заканчиваю. Еще одна фраза одного евангельского проповедника о современности Роберт Колман. «Мир отчаянно ищет, за кем последовать. И он непременно последует за кем-то, и это несомненно. Но будет ли это тот, кто знает путь Христов? Или кто-то такой же, как он, ведущий их только в еще большую тьму?» Мир обязательно желает за кем-то последовать. И он последует, друзья. Мир кому-то будет подражать, на кого-то смотреть. Для них станут эталоном звезды, кумиры, там, я не знаю, шоу-бизнеса, еще чего-то. Люди будут смотреть на них, восхищаться, смотреть на их жизнь, на те, какие ценности они пропагандируют, и пойдут за ними. Но они могут увидеть и другую жизнь и последовать за нею. Вот то, за кем они последуют, будет ли он знать Христа? Друзья, буду ли это я? Как бы хотелось, чтобы каждый из нас задал этот вопрос себе. На мне лежит ответственность. И я являюсь примером для мира, друзья. Я являюсь тем, который отображает Христа. Я являюсь тем, кто проповедует христианство, показывает христианство, какое оно. Я показываю. Вы представляете, люди, глядя на меня, видят, что такое христианство. Теперь представьте себе, какое у них понимание о христианстве. Глядя на меня, люди понимают, что такое христианство. Им вообще не так важно, что я при этом сказал. Им важно, что я сделал и как я живу. И вот моя жизнь, она определяет для них понимание Христа и христианства. Моя жизнь является проповедью. Самой мощной проповедью, самой эффективной. Друзья, вопросы для размышления. Как я прожил неделю прошедшую? Что люди видели во мне, какого Христа и христианства? Исходя из этого, как я планирую начать жизнь с сегодняшнего дня и проживать неделю следующую? Что я планирую изменить в своей святой жизни, друзья, чтобы жизнь была святой, в своей красивой жизни, чтобы она была красивой и отличной от людей, живущих в этом мире, в своей повседневной вот этой жизни, что я планирую изменить? Как я планирую сделать так, чтобы мою жизнь была видна, она стала бы для них очевидной для людей? Что я планирую сделать для этого? Пусть Бог благословит нас размышлять об этом, думать. Друзья, и мне бы хотелось, чтобы эта проповедь, она не наполнила нас какими-то еще знаниями и красивыми изречениями, но чтобы она закончилась для каждого из нас какими-то конкретно принятыми решениями. Без них все остальное здесь не имеет значения. Без них мы просто, ну, мы становимся хорошей группой таких религиозников. Без практических шагов, без измененной жизни. Без конкретных решений. Проповедь имеет, ну, слабый смысл. Но имеет смысл тогда, когда я принимаю решение, что конкретно в своей жизни, по милости Божией, с сегодняшнего дня я начинаю менять. Аминь.